Слава Богу. Христос воскрес. Слава Богу, значит, дожили мы до Пасхи. Вот. И как у нас один дядечка говорит, а что толку? До Пасхи дожили. Будем теперь до Троицы доживать. Ладно? Вот. Хорошо. Ну, значит, календарь. Сейчас с вами посмотрим на нас все равно. Ну, а первое воскресенье, как всегда, воскресенье по Фоме, оно называется, или антипасха, вот, которое следует вслед за Пасхой Христовым воскресеньем. Она называется так по уверению Фомы. То есть мы знаем, что во время, как нам пишется и в Евангелии, во время одного из явлений Христа апостолам, апостол Фома отсутствовал, и он, будучи мужем таким нелицеприятным, нелицемерным, сказал, пока сам не увижу, до тех пор не поверю. И вот по милосердию своему, по любви, Господь дверями затворенные приходит в свой среди учеников и дает Фоме возможность убедиться, как он и говорил об этом Фома, дает ему возможность вложить руки свои в ребра, прободенные копьем, дает Господь им ощупать раны от гвоздей на своих руках. И говорит слова такие, обращаясь к Фоме, что ты веруешь, потому что видел, но блаженны те, которые не видевшие будут веровать. Мы уже с вами говорили определение веры на одном из наших занятий. Вот осуществление ожидаемого, значит, уверенность в невидимом, апостол Павел употребляет этот термин по отношению к вере. То есть вера – это не то, что рождается от знания, а это то, что рождается от внутреннего какого-то чувства, от внутреннего отголоска в человеке, от внутреннего отголоска. Мы встречаем таким образом недоверие много раз в Евангелии по воскресении Христова. Одно из них, вот самое заметное, которому посвящается следующее воскресенье, это воскресенье Фоме. Следующее такое недоверие, что когда жены мироносицы явились к апостолам, тоже явилась яко ложь, глагол их нам говорится в церковно-славянском тексте Евангелия. То есть апостолы тоже не поверили, только Петр с Иоанном побежали ко гробу. Вот. Потом пятистам даже ученикам явился Господь. То есть множество раз он являлся апостолом своим до своего вознесения. И мы видим, что он обладал некоторыми другими свойствами, тело обладало несколькими другими свойствами, чем до этого. То есть он проходил дверями затворенными, но в то же время вкушал с ними пищу, неожиданно мог исчезать. Как во время трапезы с Лукой и Клеопой, значит, когда они шли в Эммаус, значит, трапезу он с ними разделил, то есть исчез буквально. Есть одно из таких изображений этой трапезы, интересно, как русака Господа последний исчезает, его в принципе уже нет, понимаете, так вот, и они так тянутся к нему, а его нет. Вот. То есть множество явлений воскресшего Господа ученикам, множество подтверждений этого, и одно из них вот это подтверждение апостолу Фоме. Но, как говорит предание церкви, в Писании об этом не написано, что апостол Фома, ну, не дерзнул вкладывать свои перста. Хотя там поется в песнопении церковь любопытную десницу, и, значит, он там пытался отрогать Христа. Но вот как бы предание говорит, что он, увидев Христа, он, конечно, оставил эти свои там такие пожелание прикоснуться к нему. Господь тоже, обращаясь к ученикам, говорит, что я не признак, призрак костей и плоти не имеет, а я, значит, только это он был не вид, вот именно Господь, это показ не вид Христа, не какое-то такое в воздухе возникающее явление, а плоть, значит, преображенная после воскресения. Вот этому посвящено воскресение от Фомы. Ну, вслед за этим, как всегда, на девятый день после Пасхи Христовой мы празднуем, значит, такой не празднуем, а почитаем умерших наших родственников. Этот день называется Радоница. Радоница. То есть почему он так называется? Потому что Радоницей мы делимся со своими покойными, которых уже с нами нет. Хотя, знаете, вот в древнем Патриарке, когда одному из пустынников сказали, что отец его умер, он сказал: не кощунствуй, отец мой жив, потому что он вечно живой. То есть на самом деле, вот эта связь Церкви Небесной и земной Церкви воинствующей, Церкви торжествующей, она, конечно, сохраняется до очевидных признаков, потому что известен очень случай такой в Киево-Печерской лавре совершаемый, когда один из братьев во время кождения веселыми ногами, как вот на Пасху, там очень быстро стараются кадить священники, вот, и поют-то быстро, и кадят быстро, что-то как-то по-быстрому. Вот. И священник один забежал, значит, в усыпальницу, где находится, значит, мощи святых угодников Божьих, и полный восторга такого пасхального, он воскликнул: «Христос воскресе, отцы святые!» На что, значит, услышал ответ: «Воистину воскресе!» Он настолько был поражен этим явлением, что так и замер на месте буквально, вот, что такая связь как бы сохраняется. Поэтому мы приходим своих усопших родственников как бы известить о воскресении Христовом, значит, помолиться за них, тем более, что на Страстной Пасхальной Седмице практически не поминаются усопшие, вот, кроме как поминовение на Проскомиде совершается во время Божественной Литургии их. Вот и поэтому Радоница, значит, память таких усопших наших. И в этот же день, во вторник, значит, Блаженной Матроны Московской, ну, известной такой подвижницы благочестия современности Матроны Московской, которую многие знают, многие читали. Вот, а в субботу память великомученика Георгия Победоносца, тоже такой очень известный святой, потому что его очень почитали на Руси. Храмы в честь Георгия Победоносца почти были одними из самых первых храмов. Самая древняя икона, которая хранится в церковном археологическом кабинете, значит, Троицко-Сергиевой лавре при Академии, самая древняя икона, это икона Георгия Победоносца. Вот Георгия Победоносца. Это достаточно очень рельефное такое изображение. Вот, очень старое, видно, Божья Матерь там внизу, а сверху, значит, Георгий Победоносец. То есть один из самых таких почитаемых святых на Руси, потому что основатель Москвы, Юрий Долгорукий тоже, Георгий же, Юрий, это домашнее имя. Вот, вообще, Георгий это такое имя, которых много имен. То есть Юрий, Жора, Гоша, там все что угодно. Еще это Георгий, да? Вот. Джордж, правда еще? Но Джордж-то это уже не наше, конечно, произношение. Но, кстати сказать, вот Грузия, которая особо почитала Георгия Победоносца, до сих пор она считает его небесным своим покровителем Георгия Победоносца, так она и в старых, значит, указаниях иностранцев, так и называется Джорджия, то есть страна Георгия. Вот страна Георгия. Вот, то есть великомученик Георгий очень много посвящалось храмов, тем более, что он считался почему-то, я не знаю, покровителем домашних животных, почему так, я не знаю, это был не пантеон, конечно, какой-то, который создавали христиане, а просто по какой-то традиции. А почему по традиции? Потому что вол там умер у одного землепашца, Георгий Победоносец помолился, и он, значит, воскрес вол, понимаете, вот. И поэтому, значит, вот Георгий Победоносец считал, что он особо, значит, как-то участвует вот именно в жизни домашних вот этих животных. Ну, известно о нем, что был военачальник, вот, всю свою карьеру, все оставил ради Христа, вот, и за Христа пострадал. То есть это уже свидетельство, это начало проповеди, первые века христианства. И вот об этом сегодня хотелось бы поговорить, то есть о проповеди о Христе. То есть не на пустом месте, конечно, разговаривать не от себя, но от отцов, от преподавателей наших. Вот, маленько подумаем и разберемся, постараемся с вами, вот, чем мы можем подтвердить истинность христианства, то есть почему мы можем сказать, как утверждать, что христианство является именно тем, чем оно является, то есть откровенной религией, чем оно отличается от других религий мира. В принципе, какие мы можем аргументы представить, но об этом мы с вами уже как-то и говорили на одном годе наших, будем говорить, занятий, но постараемся найти аргументы подтверждения истинности христианства. Почему христианство мы можем называть богооткровенной религией, то есть религией откровения, а не религия мифа, не религия выдумки какой-то человеческой. И вот эта область знаний называется апологетика, то есть защита, как бы защита. Вот. И в этой защите применяется множество таких аргументов всяких различных, которые используются апологетами с древности, защитниками христианства и в наше время. И вот, значит, таким вот и более важными, и второстепенными аргументами постараемся с вами все-таки разобраться и подтвердить истинность христианства. То есть, что христианство на самом деле является религией откровения, Богом данной, не выдуманной людьми. И Богом поддержанной в религии, будем так говорить, то есть в течение всего своего существования сохраняемой. Потому что вот Господь же в Евангелии сказал, что созвижу церковь мою, и врата адова не одолеют ее. Будет она существовать до скончания мира, то есть церковь. В чем мы имеем подтверждение этого, в чем мы, значит, имеем вот такое для себя удостоверение? Ну, во-первых, значит, исторически постараемся разобрать с вами аргумент в защиту истинности христианства. Тема интересует вас, нет? Так, да. Исторический аргумент в пользу христианства. Но мы с вами уже неоднократно, может быть, останавливались на том, что ни один практически из основателей религии, за исключением многих, может быть, вот, он не являлся как бы исторической личностью. В язычестве, во всяком случае, мы не находим этого. Ну, мусульманство, там Магомед, конечно, историческая личность. Будда, Шакьямуни, значит, там это... Тоже это, значит, историческая личность. Но, опять же, Будда появляется с особой периодичностью. А Магомед творит уже не на пустом месте тоже. Вот. А о Христе тоже, как о исторической личности, совершенно точно сказано, что распят он был при Понтийском Пилате. И именно это свидетельство даже заключено в символ нашей веры, в символ православной веры. Распят уже названы при Понтийском Пилате. Мы произносим в символе веры. Но был ли он на самом деле или существовал мифически? Кстати, вот много противников христианства современности, то есть более близкой для нас эпох, они хотели представить Христа как некоторый романтический такой образ, который на самом деле не существовал, что он придумал. И для этого способ, значит, доказательства вот этой неисторичности, нереально существовавшего Христа, как бы, они разные предполагали аргументы. Интересную защиту в этом случае придумал, я забыл, кто-то, по-моему, из историков Франции, он взял и доказал своим современникам, что Наполеона, в принципе, тоже не существовало, понимаете? То есть он представил, что Наполеон – это солнце, на которое наблюдали, значит, определенные люди, и они Наполеона, значит, сделали, значит, как бы исторической личностью. Он имел 12 фельдмаршалов, то есть там это знаки зодиака, там, и все привел в такую космогонию, значит, вот этот такой космический порядок, что на самом деле можно было впору сказать, что да, это какое-то просто легендарное изложение, вот, значит, вот этих всех светил, планет, все это, значит, вот... всех созвездий, всех прочих, кто изложен, значит, и все его походы, все прочие являются только формами жизни Солнца и все прочее. То есть такое он предложил, чтобы доказать, что насколько глупо доказать, что Христос не являлся исторической личностью. Но в этом случае мы имеем и археологические свидетельства того, что Господь на самом деле существовал, Иисус Христос, это личность историческая. Имеем, значит, плащаницу Туринскую, имеем письменные свидетельства о Христе, письма многих людей, значит, современников Христа, и, надо сказать, и сочувствующих ему, и, надо сказать, противников ему. Вот, допустим, спорный даже аргумент, спорное такое письмо Публия Лентула, там, как бы словесный портрет Христа, донос скорее на Христа, который описывает его, значит, внешний вид, много других свидетельств, и арабских наблюдателей, значит, и других современников Христа. То есть есть, значит, письменные свидетельства о том, что он был, что он на самом деле существовал. Это не какая-то выдумка и не какая-то, значит, вот романтическая какая-то легендарная придумка человеческая. Это, значит, реально существовавшая личность. Это один исторический аргумент. То есть мы можем доподлинно, как бы с помощью особенно вот новых открытий в изучении Туринской плащаницы, то есть того куска материала, который оставил Христос после себя в пещере своего погребения, который тщательно исследовался, вот, он может, значит, подтверждать и облик Христа, и полностью, значит, подтверждать картину стязаний Христа, потому что там все доподлинно буквально, значит, повторяется. То, что написано в Евангелиях, и бичевание, и терновый венец, и бение тростью по голове, и распятие как факт, значит, и множество другого, вот. И факт самого воскресения, потому что исследователи плащаницы, может, я неоднократно повторюсь, но это очень важное свидетельство, я всегда обращаю на него внимание, вот как начальное хотя бы, вот, что полностью подтверждено, значит, и историчность, существование именно материала в то время, когда, о котором говорится о Христе, лепта там, это Пилата, значит, которая на глазах лежала, чтобы века не поднималась, полностью, значит, отвечает этого времени, пыльца растений того времени, значит, все того времени. И самое главное, вот что воскресение, факт воскресения подтверждается, во-первых, тем, что криминалисты, следующие плащаницы, они убеждены были в том, что тело исчезло под плащаницей, оно не было развернуто, плащаница не была развернута никогда, тело исчезло внутри нее. Вот. А современные более исследования уже уточнили то, что обугливание плащаницы, вот ее след такой коричневатый, который сохранил рельефное изображение тела Христа, вот, они совершились из-за того, что воскресение сопровождено очень сильными такими атомными процессами, понимаете, очень сильными такими излучательными. То есть очень много физиков этим занималось, и у нас, как всегда, физики, они же на гребне науки впереди всех идут, значит, и зарубежных физиков. И один из современных физиков, он даже определил то, что это излучение исходило из каждого атома, как бы перпендикулярно поверхности тела Христа. То есть каждый атом в момент, не как-то вот там постепенно возгорание или что-то, а все произошло очень быстро, значит, вот, на таком очень сильном уровне. И поэтому плащаница до сих пор сохраняет, значит, вот, и наведенную радиацию, и другие всякие формы. Ну и что касается еще плащаницы, интересный, значит, и тот факт, который тоже так как бы подтверждает. Последний пожар был, значит, ее выносили, когда из места, где она помещается, она находится под толстым, значит, бронированным стеклом, она выдерживает прямой выстрел, значит, из пистолета, а это, надо сказать, очень сильный выстрел, там в упор стреляет, когда... Вот, потому, почему это сделано было, бронировано это стекло, потому что много таких вот и психически больных людей, и просто, значит, врагов Христовых хотели уничтожить. Это очень важный документ, как бы пятое Евангелие. Ну, мы знаем, там покушаются иные картины. Есть вот один душевно больной, там картину Репина, Иван Грозный убивает сына своего, хотел порезать. Муж, и не зря хотел порезать, совершеннейшая ложь, мы с вами об этом уже говорили. Вот, но... Вот много таких больных людей, поэтому плащаница была закрыта на каком-то расстоянии пуленепробиваемым стеклом, бронированным таким стеклом. Вот. И пожарник, который забежал в это время, у него было такое желание спасти плащаницу. Понимаете? И он простым молотком это стекло разбил, достал плащаницу, вынес ее, значит, из горящего помещения. Что это, как не свидетельство Бога, значит, о том, что это очень важный такой, очень важный подтверждающий фактический материал, будем так говорить, или даже на самом деле материал, понимаете, материал, который подтверждает воскресение Христа. Очень хорошая книга об этом написана, протоиерея Глеба Коряды, «Туринская плащаница», так она и называется. Вот, кто поинтересуется, там очень подробно все написано о плащанице, историчность ее подтверждается с дотошностью, и все факты, которые, значит, там криминалисты, следователи обнаружили. Но еще, конечно, историческим аргументом, очень важным, может, историческим аргументом является, знаете, то, на что обратил внимание, когда в «Деяниях апостолов» мы это читаем, в 5 главе, по-моему, там, когда перед Синедрионом предстали апостолы и стали говорить, о чем они проповедуют, и в это время один из фарисеев, уважаемый всеми, достаточно начитанный в книгах, Гамалиил, он сказал, значит, собравшемуся Синедриону, когда удалили апостолов на короткое время, он указал им на тех предводителей, которые не так давно, задолго до этого появлялись, которые хотели увлечь еврейский народ за собой. Он сказал, вот видите, вот тот был, за ним пошло много людей, присоединилось, его убили, народ рассыпался, этот, который следовал за ним. Тот был, его тоже убили, и народ, значит, который следовал за ним, рассыпался. И поэтому, если это учреждение человеческое, предприятие человеческое, то оно само по себе распадется со временем. А если это предприятие Божие, значит, Божие такое вот установление, то уж не старайтесь быть богопротивниками, да? То есть очень точная, значит, характеристика того, что я сейчас хочу употребить как аргумент защиты, значит, историчности и богооткровенности христианства. То есть что, если это учреждение человеческое, оно должно было рассыпаться очень быстро. Если это божественно, долго очень должно было сохраняться. Ни одна религия, начиная со своего основания, она не испытывала таких трудностей при своем начале. Вот. Если говорить о буддизме, там он распространялся в очень благоприятной обстановке. Магомед, это буквально огнем и мечом мусульманство устанавливалось, значит, там покорялись огромные народы, люди были, значит, воинственные арабы, они так и насаждали мусульманство очень так решительными методами. Потом и хан Узбек, который вел, значит, для орды мусульманство, тоже очень резко поступал. До сих пор национальная одежда вот узбеков, она не имеет воротника, чепан она называется. Почему? Потому что, чтобы не было видно, крестик было видно, есть крестик или нет. То есть вот это связано даже с историческим таким моментом, чтобы вот было видно, христиане были преследованы. А мусульманство насаждался таким образом, знаете, что очень таким воинствующим методом, понимаете, очень воинствующим методами. А другие, значит, иудеи буквально, ну как иудейство можно с какого момента считать? Ну, наверное, выход евреев из Египта, вот так, может, чуть раньше, от пророка Моисея. Оно тоже, значит, вот единственный народ, который владеет вот этой религией, которого внушена мысль о том, что он народ особенный, который видит знамени очень сильные, которые, значит, тоже воинственно покоряют, значит, захватывают землю обетованную, потому что ему была она обещана Богом. То есть все мы видим, значит, применение очень сильное, значит, вот воздействие силовое для насаждения религии. Да? Христианство сталкивается со всем обратным. Вот когда апостол начинает свою проповедь, они встречают вначале очень сильное сопротивление со стороны и иудеев. Кстати, они с самого начала стали противиться этой проповеди и употребляли очень известный способ, очень действенный, на их взгляд, способ, который они употребляют и до сих пор. То есть, когда явились стражники, пришли к Синедриону и известили о том, что, значит, камень отворен от гроба и Христос воскрес, да, как они бы так вот эту проповедь сказали, что, то есть, очень что-то произошло, его там нет, понимаете, вот того, кого туда положили, то старейшины тогда иудейские решили, значит, очень простым способом эту задачу как-то решить для себя. Они сказали стражникам, мы вам дадим достаточно денег, то, что он говорил всем, что он на третий день воскреснет. Если, значит, это подтвердится, это, ну, ни к чему не приведет доброму. Поэтому давайте мы вам дадим денег, и вы всем говорите, что мы спали, когда охраняли гроб, и в этот момент ученики пришли и украли его. Вот. Если, значит, что-то против вас начнется, какое-то преследование, потому что ну, на посту спать, это же что же это там, я не знаю, все армии мира за это жестоко наказано, на посту уснул, понимаете, вот. В лучшем случае придушат там одеялом, а так-то может быть еще что-нибудь интереснее. И поэтому, значит, использовали этот способ денежный для того, чтобы они говорили всем, что ученики украли Христа. Эта весть, как пишет апостол, распространилась и до сего дня среди иудеев, что ученики незаметно украли Христа. Вот. То есть это было денежное средство, которое попытались употребить, чтобы прекратить проповедь о Христе. Надо сказать, что Римская империя была империя веротерпимая, если так обратить свое внимание. Это была огромная территория захвачена, на которой жили множество народов, каждый имел собственную религию. И знаете даже, что происходило, что когда эти народы захватывались, то все из них представляли своих богов, которые свозились в специальный храм, там был построен пантеон, он назывался, и все боги позахваченных, боги, ну я с маленькой буквы говорю, там изображения этих богов, статуи или какие-то символы, их приносили, значит, вот в пантеон, и каждый житель Римской империи мог поклоняться в этом храме тому богу, который он выбрал для себя. Помните даже проповедь апостол Павел начинает в Афинах, с чего? Что он говорил, я увидел у вас храм неведомому богу, и то есть тот, кого вы не знаете, пришел о нем вам рассказывать. То есть Римская империя была религия очень веротерпимая. В ней жили такие, знаете, страшные религии языческие многие, которые, ну, были сатанинскими по сути своей, там и жертвоприношения человеческие совершались, там и распутство, там, значит, и культ блуда совершался, винопитие, чего там только не было. Хотя все это терпели спокойно, Римская империя это спокойно терпела. Значит, многие исследователи, историки наши, они говорят, что христианство было гонимо из-за того, что христиане не хотели приносить жертву идолам и не хотели поклоняться императорам. Вот. Ну, в этом случае они, конечно, уважаемые историки нами всеми, но надо сказать, что иудеи тоже не приносили жертвы богам языческим. Этому мы видим пример, значит, и еще в Данииле пророки, а в Римской империи тем более они не почитали множество богов. Они почитали монотеическую религию, одного бога они почитали, жертвы они идолам ни в коем случае не приносили, в языческих никаких торжествах они не участвовали. И императоров, значит, языческих римских императоров они августов не считали, культ из них не устраивали, понимаете, но их никто не трогал, в принципе. Вот. И только христианство сразу подвергается таким гонениям, что, значит, главным девизом по отношению к христианам в Римской империи становится девиз христиан ко львам. То есть Колизей, огромный этот цирк, который сейчас рассматривают как, значит, исторический памятник, вот, вмещающий огромное количество народа, такая огромная постройка, цирк. Вот. Там не занимались тем, что там выступали акробаты или там, значит, какие-то зрелища устраивались. Бывало и такое, может быть, но там в основном была арена для пыток христиан. Вот, Аль-Колизей полон изобильно кровью христианской, значит, вот. Это, по сути дела, значит, такой вот освященное кровью христиан такое место, Колизей. Вот это. И вот там выпускали львов, диких животных на христиан, значит, их терзали на глазах, значит, у собравшихся. Иногда, конечно, происходило то, что по промыслу Божьему звери не трогали христиан, и тогда множество людей в этот момент приходило к вере в Христа. Потому что в свое время, как исторические документы, христианами были выкуплены так называемые ученические акты. То есть это первое свидетельство исторических о христианах, о мучениках, которые потом послужили основанием для составления жития святых, особенно мучеников. Же Римская империя, это была империя бюрократическая, там все записывалось, это протоколы допросов, перечисление видов пыток, которые применялись по отношению к тому или другому мученику. И надо сказать, что если представить себе те мучения, которым подвергались христиане, это просто очень тяжело. Это невозможно было выдержать, понимаете? Мы даже их и перечислять-то все не будем. Но там на что только способен изощренный, значит, сатанинский ум. Вот. Все-все-все применялось. По отношению к самым маленьким детям, да, вот вера, надежда, любовь, допустим, ученицы пострадали там 8, там 12 лет, вот 10. Кирик такой был, младенчик совсем 4-летний, там другие все там христиане. То есть невозможно было выдержать, понимаете, физических сил никаких не было для этого. Георгий Победоносец, там чего только не выдержать, колесование там, и всякие такие мучения, которые... И железные сапоги раскаляли, там человека в них обували, и били там несчастные, чем только не били, хрупкие девушки, понимаете, там, и дети, и христиане более такие уже пожилые, выдерживали эти пытки, понимаете, этим приводили, значит, своих мучителей в изнеможение, как нам говорится. И более того, значит, вот почему великомученики, Георгий, там другие, даже царица Александра в этот момент назвала себя христианкой. Ведь, вот, допустим, мученик Ванифати, он же не был крещеный, он пошел на мучение за Христа, и он, значит, потерпел, он почитается как мученик, он не был крещен. Вот, об этом говорит Иоанн, значит, свидетель Кирилл Иерусалимский, он говорит о том, что когда Господа в ребро копьем прободали, то есть вышла из него кровь и вода. Вода, чтобы креститься во время мира, а кровь, чтобы креститься во время гонений. То есть многие, значит, мученики, которых мы знаем, они не были крещены водой, значит, Духом Святым. Они исповедовали себя христианами. Вот, и за эту проповедь, значит, за эту исповедь они потерпели вот омовение вот этой кровью своей, как бы крестились в крови собственной, понимаете? То есть вот такой момент был. То есть это один из очень важных моментов, который повлиял на устои языческие, то есть терпение мучеников. Вот. Второй исторический аргумент, значит, вот, ну смотрите, ну какая другая религия может этим похвалиться, что люди на смерть шли с радостью, понимаете? Церковь была обеспокоена тем, что епископы рвались пострадать за Христа. Их насильно уводили, прятали епископов, потому что понимали, что епископов не будет, некому будет службу служить, некому будет рукополагать. То есть церковь совершенно, казалось, не может существовать. То есть епископов насильно увозили, насильно прятали, понимаете, вот, чтобы они не выскочили, не пострадали за Христа, понимаете. Вот такой был порыв христиан. Вот как кто может об этом еще сказать, никто не может похвалить. 300 лет, понимаете, 300 лет с лишним вот. Продолжалось это. Мы вот почитаем, знаете, иногда легкомысленно читаем, вот и календарь в том числе, 20 тысяч мучеников некомедийских, допустим, 20 тысяч мучеников некомедийских, вот, в один день. Кого в церковь загнали, сожгли, кого так убили, 20 тысяч, понимаете, вот. Вот. Там, допустим, почитаем какого-то мученика, там, допустим, Калистрата, и дружину его, огромное количество воинов, особенно при Диоклетиане, когда чистки в армии проходили, тогда и великомученик Георгий пострадал, и великомученик Дмитрий Солунский, огромное количество, тысячи, понимаете, людей, вот, свидетелей о Христе. Почему они называются свидетелями? Потому что перед такими мучениками, они же от Христа не отказались, они являлись свидетелями правильности своей веры, значит, желания пострадать. Что еще, значит, вот? Разве возможно такое потерпеть? Даже вот Андрей Кураев вспоминает, диакон такой есть, что он когда был еще, значит, студентом МГУ, он решил покреститься. И для того, чтобы покреститься, он поехал очень далеко. Далеко, где его никто не знал. Какой-то другой район, Москва. Москва — это большой город же. Вот туда уехал, значит, там покрестился. И говорит, я такой был дурак, потому что я там далеко покрестил, потом мне там пришлось и диаконом служить, далеко от дома все время ездить, понимаете. Ну, ладно, вот так тихо-тихоря покрестился. Да и многие так, понимаете, ездили где-то, крестились, вот. И до тех пор, говорит, это продолжалось, пока не как-то прокимин, который всегда исполняется перед водоосвящением, там Господь просвещение мое поубоится, как-то ему на сердце лег, вот. И он как-то, а кого мне бояться, правда, да? И перестал как-то бояться. А там, представьте, такой порыв христианский, да? Вот. Христиане на муку шли, как на праздник. Понимаете? Праздничную одежду одевали и шли. Вот. Это очень важный такой исторический аргумент. Но еще, конечно, то, что очень сильно повлияло, что во все, вот смотрите, вот допустим, даже историк церкви Тальберг есть такой вот, мы почему-то очень уважаем, потому что он так пишет все это с пунктуальностью с большой. Он вот пишет высказывания некоторых святых, и там появилась ересь такого-то, и многие отпали. А как же им было не отпасть, если уже 20 лет не было гонений? Знаете, вот, уже 20 лет не было гонений. То есть считали, что гонения, они отсекают то, что прилипшее какое-то, ненужное, наносное, и тогда, значит, вот только, значит, церковь живет. То есть церковь живет в гонениях. Это для нее естественное состояние, понимаете, церкви. То есть она все свое существование, 2000 лет почти, уже больше, да. Вот. Нет, 2000 лет еще нет церкви, конечно, меньше, около 2000 лет. Церковь все время непрестанно находится в борьбе, непрестанно находится в гонениях. Мало того, что физическое уничтожение церкви постоянно грозили и пытались его произвести на деле, вот, допустим, даже вот к 25-му году, 25-му до года, не 37-й еще, 25-й год, понимаете, уже 215 или 230 тысяч убито верующих, понимаете. Что потом было, значит, у нас во время репрессий-то? Это же это миллионы, понимаете, людей убиты. Все храмы Москвы закрыты, все храмы закрыты, понимаете. Ничего, кажется, не способно было уже возродить это. Но это же установление нечеловеческое Божье. Это Господь устроил так, что, значит, потом это все снова поднимается из руин, значит, обновляется и приходит свои действия, принимает вот. Когда Хрущев, значит, сказал, что последнего попа через сколько-то лет там покажет по телевизору, последнего, понимаете, вот, покажет по телевизору, потому что христианство умрет само собой. Кодекс строителей коммунизма там и все прочее. Храмов закрывалось столько, что, наверное, трудно себе представить. Столько потерпел, столько было разрушено у нас окружающих храмов, которые пережили войну и пережили те 30-е годы гонений, значит, пережили и Покровский храм там наш, вот, Заречный. И множество, значит, окрестных селов, храмов Соколова, там, других, значит, они были в 60-х годах разрушены под разными предлогами, понимаете, вот. А церковь живет, а где эти Хрущев, где эти Сталины, где эта вся компания, там, где эти нейроны, понимаете, вот. Как еще слова помним Иоанна Златоуста, они, говорит, покушаются разрушить церковь. Но где эти, говорит, все гонители-то наши, где? Не, они совсем не знают, вот нас он воскресает, понимаете? То есть они совсем не, если они покушаются разрушить церковь, они совсем не знают нас. Что Господь сказал, значит, в Священном Писании, что если Богу угодно, то Он из камней воздвигнет детей Авраама. То есть Авраам называется отцом верующих, да? То есть из камней, из тех людей, которые были гонителями, не становились христианами неожиданно для себя, понимаете, в сердце возникал вот этот огонечек, вот и они нас просыпались для Бога. Из камней они становились живыми людьми. Вот. То есть это ли не исторический аргумент в пользу того, что, значит, христианство все-таки не человеческое учреждение. Ну и, конечно, жизнь христиан. Она очень резко отличалась от языческой жизни. Особенно в первые времена христианство резко отличалось. Вот, допустим, Дионисий Александрийский пишет о холере, которая разразилась в Александрии. В это время разительно отличается поведение язычников и христиан. То есть моровое такое поветрие, очень сильная заразная болезнь. При обнаружении первых признаков болезни, а дома, значит, строились по такому принципу, значит, как сейчас восточные дома строятся, внутри внутренний дворик такой, как везде на востоке, а вокруг такие, значит, постройки, которые являются одновременно как бы крепостью такой. И вот, чтобы близко не приближаться, любого заболевшего родственника копьями выталкивали, значит, из дома на улицу, закрывали за ним ворота, из боязни заболеть, и там он на улице потихоньку, там, на жаре на этой, без воды, там, одержимый, значит, вот этой страшной болезнью, он умирал, понимаете, да. В это время в Александрии находились только одни странные люди, которых называли христиане. Они вот этих людей, а улицы были заполнены трупами, они разлагались, значит, вот все наполняли зловонием, это жаркий климат. Александрия, это же Каир сегодня современный, значит, Африка. Вот. И Значит, христиане этих больных брали, ухаживали за ними, хоронили на кладбище. Значит, многие заражались, многие умирали от этого. Но умирали с радостью, потому что выполнили заповедь любви. Понимаете, вот разительное, вот сразу языческое, значит, и христианское отношение. Отец Константина Великого, значит, вот, он говорит, что, я не знаю, более веропреданных людей, то есть вот государству, государственных людей, граждан нашей, значит, империи, чем христиане. То есть они надежнее в битве, надежнее в любом деле. Если, значит, посмотреть на жизнь преподобного Пахомия Великого, основателя общежительных монастырей первых веков христианства, то что послужило причиной? Он, будучи воином, в составе своего отряда проходил, значит, поселки определенные, пустыни, там жарко очень, там еды не было, как-то провизии их особо не обеспечили, и они очень плохо себя чувствовали. Значит, вот они проходят одно селение, в селении радушно их встречают, кормят, поят, значит, воды там вдоволь дают им, вот, заботятся, дают им перевязать раны какие-то свои, там, потертости и все прочее, вот. И он, выходя из поселка, спрашивает, кто эти люди? Ему отвечают христиане. Вот. Он демобилизуется из армии, крестится, уходит в пустыню и, значит, становится Пахомием Великим после этого. Понимаете? То есть пример жизни христианской, он, значит, очень действовал на язычников. То есть невозможно было руководимому человеку, какой он руководился какими-то такими собственными эгоистичными наклонностями, вот, победить вот это все. Но я не говорю, конечно, о таком очень важном моменте, который для язычника был очень важным. Вот. Не зря апостол Марк в своем Евангелии, он писал, вот для язычников такого очень много внимания уделяет чудесам. Потому что для язычников чудеса это было очень важно. И вот смотрите, вот тоже исторический аргумент. Люди, которые крестились, они приобретали определенные дары, чудотворения там, говорение на языках, еще всякие вещи, искусство проповеди. Но о проповеди мы еще поговорим. И самое важное, знаете, кто проповедовал-то? Ну, рыбаки, люди некнижные, как говорится, значит, как вот в Деянии апостолов напишется, что, посмотрев на них, они увидели, что люди некнижные. То есть Петр некнижный человек, там другие некнижные. То есть рыбаки, простые, натертые руки, значит, вот. И солью проеденные, значит, вот эти ссадины, все прочее, то есть рыбаки, обветрившие лица, вот они являлись проповедниками, чудотворцами, которые чудеса творили. Платки постилали под ноги апостола Петра, они исцеляли, значит, уже людей. Тень падала от него, когда он проходил мимо, люди исцелялись. То есть великие чудеса совершали. Но об этих чудесах-то, ну, самое было главное чудо, это чудо жизни христианской. Женщины были, понимаете, такие, что слов нет, понимаете, все язычники замирали и вот готовы были благоговеть перед этими женщинами, понимаете, вот такие они были хорошие, вот вообще. Вот. Это выражение «стереть в порошок», оно откуда взялось? Это значит, если у христианина занимал кто-то деньги, он над дверью, было принято так, писал, значит, долг того человека, вот. И он когда, значит, не имел, один раз спрашивал, два раза по не имел спроса, но он стирал в порошок, то он стирал эту надпись. Считал, что он ему не должен. Он, значит, как бы отдавал все Богу. Суд над ним, значит, или, значит, еще что-нибудь, то стереть в порошок. Вот, понимаете, выражение такое, которое в нашем сегодняшнем лексиконе приобрело совсем другой смысл. То есть это были самые порядочные граждане Римской империи. И в то же время они подвергались самым сильным гонениям. Понимаете, самым сильным. За что? Вот это вопрос, правда же, да? Потому что, если мы возьмем чисто вот какие-то человеческие, мирские понятия, то на самом деле, ну что, христиане совершенно законопослушливые граждане, в принципе, в любом государстве, где они живут. И в то же время они все время преследуются, все время как-то, с одной стороны, уважаются, с другой стороны, ненавидимы бывают. Не ли это ли причина того, чтобы сказать, что Вот. Духовное происхождение язычества, оно все-таки берет иные корни, совсем другие имеет. Оно имеет другой источник своего, значит, возникновения, чем христианство. То есть оно вне Бога, оно вне Бога. Поэтому вот эта духовная связь вот этого язычества с врагом рода человеческого, вот,